Но, несмотря на строгий приказ, через два дня Мишатка снова побывал в астаховском курене. Ильинична узнала об этом, глянув на Мишаткину рубашонку. Разорванный рукав, который она не удосужилась утром зашить, был искусно прострочен, а на воротнике белела перламутром новенькая пуговица. Зная, что занятая на молодьбе Дуняшка не могла возиться днем с починкой детской одежды, Ильинична с укором спросила: «Опять к соседям ходил?» «Опять?» – растерянно проговорил Мишатка и тотчас добавил: «Я больше не буду, бабунюшка, ты только не ругайся». Тогда же Ильинична решила поговорить с Аксеньей и твердо заявить ей, чтобы она оставила Мишатку в покое и не снискивала его расположение ни подарками, ни рассказыванием сказок. «Свела со свет Наталью, а за раз норовит проклятая к детям подобраться, чтобы через них потом Гришку опутать. Ну и змея! В снохи при живом муже метить! Только не выйдет ее дело! Да разве ее Гришка после такого греха возьмет?» — думала старуха. От ее проницательного и ревнивого материнского взора не скрылось то обстоятельство, что Григорий, будучи дома, избегал встречи с Аксиньей. Она понимала, что он это делал не из боязни людских нареканий, а потому что считал Аксинью повинной в смерти жены. Втайне Ильинична надеялась на то, что смерть Натальи навсегда разделит Григория с Аксиньей, и Аксинья никогда не войдет в их семью. Вечером в тот же день Ильинична увидела Аксинью на пристани возле Дона, подозвала ее. «А ну, подойди ко мне на час, похутарить надо». Аксинья поставила ведра, спокойно подошла, поздоровалась. «Вот что, милая», — начала Ильинична, испытующе глядя в красивое, но ненавистное ей лицо соседки. «Ты чего это чужих детей приманываешь? На что ты мальчишку зазываешь к себе и примолвываешь его? Кто тебя просил зашивать ему рубашонку и задаривать его всякими гостинцами? Ты что думаешь, без матери за ним догляду нету? Что, без тебя не обойдутся? И хватает у тебя совести, бесстыжие твои глаза?» «А что я плохого сделала? Чего вы ругаетесь, бабушка?» — вспыхнув, спросила Ксения. «Как это? Что плохого? Да ты имеешь право касаться Наталиного дитя, ежели ты ее самою свела в могилу». «Что вы, бабушка, окститесь? Кто ее сводил? Сама над собой учинила. А не через тебя?» «Ну уж это я не знаю». «Зато я знаю!» — взволнованно выкрикнула Ильинична. «Не шумите, бабушка, я вам не сноха, чтобы на меня шуметь. У меня для этого муж есть. Вижу тебя насквозь. Вижу, чем ты и дышишь. Не сноха, а в снохи лезешь. Детей попервам хочешь примануть, а после Гришки подобраться. К вам в снохи я идти не собираюсь. Ополоумели вы, бабушка. У меня муж живой. То-то ты от него, от живого-то, и норовишь к другому привязаться». Аксинья заметно побледнела, сказала: «Не знаю, с чего вы на меня напустились и срамотите меня. Ни на кого я никогда не навязывалась и навязываться не собираюсь. А что вашего внучонка примолвила? Чего ж тут плохого? Детей у меня, вы сами знаете, нету, на чужих радуюсь, и то легче. Вот и зазвала его. Подумаешь, задаривала я его. Грудку сахару дала дитю, так это и задаривание. Да к чему мне его задаривать-то? Так болтаете вы, бог знает чего. При живой матери что-то его не зазывала. А как померла Наталья, так и ты доброходкой объявилась. Он у меня и при Наталье в гостях бывал», — чуть приметно улыбнувшись, сказала Ксения. «Не бреши, бесстыжие. Вы спросите у него, а потом уж брехню задавайте. Ну, как бы то ни было, а больше не смей мальчонку заманывать к себе. И не думай, что этим ты милее станешь Григорию. Женой его тебе не бывать, так и знай». С исказившимся от гнева лицом Аксинья хрипло сказала: «Молчи! У тебя он не спросится, и ты в чужие дела не лезь!» Ильинична хотела еще что-то сказать, но Аксинья молча повернулась, подошла к ведрам, рывком подняла на плечи коромысло и, расплескивая воду, быстро пошла по стежке. С той поры при встречах она не здоровалась ни с кем из Мелеховых, с сатанинской гордостью, раздувая ноздри, проходила мимо, но, завидев где-нибудь Мишатку, пугливо оглядывалась, если никого не было поблизости, подбегала к нему, наклонившись, прижимала его к груди и, целуя загорелый лобик и угрюмоватые черные мелеховские глазенки, смеясь и плача, бессвязно шептала: «Родной мой Григорьевич, хороший мой, вот как я по тебе соскучилась! Дура твоя, тетка Ксения, ах, какая дура-то!» И после долго не сходила с ее губ трепетная улыбка, а увлажненные глаза сияли счастьем, как у молоденькой девушки. В конце августа был мобилизован Пантелей Прокофьевич. Одновременно с ним из Татарского ушли на фронт все казаки, способные носить оружие. В хуторе из мужского населения остались только инвалиды, подростки да древние старики. Мобилизация была поголовной, и освобождения на врачебных комиссиях, за исключением явных коллег, не получал никто.